Добрый вечер, Сергей Корзун, это я, мой сегодняшний гость для разговора без дураков, откровенного, честного в этой студии, политолог, публицист, математик Андрей Пьянковский. Андрей Андреевич, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Конечно, Украина в центре всех событий, но мне кажется, не стоит превращать сегодняшнюю программу, исключительно посвящать ее Украине, а поговорим обо всем, и о жизни в том числе. Мы следим за событиями. И, соответственно, если что-то важное будет происходить, об этом поговорим. Но сейчас сначала...
Я даже предупредил, что, возможно, что-то важное произойдет.
Ну, возможно, естественно. Это журналистский, новостнистский инстинкт такой. Предупреждать и ждать события. А у меня первый вопрос к вам такой. А что вы делали...
1917 года.
95-98 года. Ваша публицистическая, собственно, деятельность, она где-то как раз года с 98-го, наверное, ведется, ну, по крайней мере, заметно, да? Ваша политическая деятельность уже в 2000-е годы началась с вступлением и выходом из разных партий, политических организаций. А вот в тот самый период, где вы были?
Примерно с 90-го года до... Почти, да. 98-го я неожиданно для себя стал вести публицистическую деятельность на английском языке.
Так.
Дело в том, что в 90-м году я был в командировке в Кембридже месяцев 8 по научной теме, не имеющей никакого отношения к политологии, а прикладной математике, которой я занимался всю жизнь. И вы помните 90-й год, громадный всплеск интереса к Советскому Союзу и, кстати, популярности Советского Союза. Слова там Горбачев, символы Советского Союза были.
Перестройка, да, гласность.
Все было очень популярно. Было, да? И, естественно, там коллеги, а потом журналисты BBC расспрашивали меня очень подробно. Я стал почти таким регулярным комментатором на BBC, и когда вернулся домой, то они продолжали мне звонить. Ну, вот так я писал, говорил на политические темы где-то до 95-го года. По Moscow Times продолжил мне еще вести колонку, и я стал писать. Вот. А в 98-м или 99-м, да, я подумал, а почему бы мне не работать с родной российской аудиторией, и стал писать на русском языке колонку сначала в «Общей газете», потом в «Новой газете», ну, даже еще немножко раньше и говорить на «Радио Свобода» и на «Эхо Москвы».
Ну, вы до сих пор ведущий научный сотрудник.
Да, да.
Вот этот переход еще не окончательно произошел, или все-таки математика – это
прошлое? Да нет,
прошлое?
Это никакой не переход. Ну, я работаю, я, правда, на полставки сейчас работаю в Академии наук. Правда, сейчас это уже я не знаю, где работаю, в Академике наук, или как это называется, ФАНО или НАНО, какой-то новой ассоциации. В общем-то, моя такая литературная деятельность – это хобби. Это хобби, но, в общем, я стал известен и публично гораздо больше именно в этой своей ипостаси, чем научный работник.
Но вы всегда занимались анализом мирового пространства, скажу я так.
Да,
даже
вот
там
так
и в 70-е, и в 60-е
практически. Да, вот так скажу. Я работал в Институте системного анализа. Это институт был создан как такая советская база для Международного института в Австрии, Международного института системного анализа. И занимался я вопросами военными, стратегической стабильности, ядерной стратегии. И до сих пор я иногда пишу статьи на эти темы, слежу за всеми дискуссиями, в том числе по противоракетной обороне. Несколько книг у меня, монографии написаны на эту тему.
То есть это такие закрытые темы, фактически в почтовом ящике работали по тем понятиям?
Нет, вы знаете, вот это очень интересно. Вот это было первое... Вот почему создали этот институт? Вот... в Соединенных Штатах существовали, конечно, где-то закрытые ящики там, в Пентагоне, которые работали на этом, но было открытое научное сообщество, которое открыто обсуждало очень такие тонкие, деликатные вещи стратегические. Ну, такие классики, как тот же Киссинджер, писали статьи и монографии по этому вопросу. А в Советском Союзе это отсутствовало. И вот создание института, а потом параллельные институты США и Канады, оно как раз, задача его была создать такое сообщество не военных, гражданских специалистов по военным вопросам. Конечно, были закрыты какие-то статьи, но в основном мы печатали свои работы в открытых источниках.
Ну, уровень вот как бы статей, так для примера, там, Карибский кризис, например, да, там подходы, выходы из него.
Карибский кризис очень важен как раз. Это основополагающий, потому что там родилась вот эта знаменитая концепция взаимного гарантированного уничтожения. Классическая. То есть Карибский кризис, он чем был известен? Благодаря предательству Олега Пеньковского у американцев были открыты карты советские. Они великолепно знали, что у нас есть. И, в общем, все расчеты показывали, что в случае обмена ядерными ударами США одерживают так называемую победу, там полностью уничтожают советский ядерный потенциал, промышленный потенциал Советского Союза. Но цена этой победы заключалась в том, что по всей вероятности, скорее всего, 1-2 боеголовки упадут на территорию Соединенных Штатов. То есть Вашингтон или Нью-Йорк или вместе. И вот Кеннеди решил, что это неприемлемая цена. А на него было оказывалось громадное давление военными для инициации этого конфликта. Вот был такой самый драматический день, когда над Кубой был сбит самолет У-2 и погиб американский пилот. Тогда было громадное давление. Вот, собственно, слова «неприемлемый ущерб» вот первым придумал их Кеннеди. То он решил, что Вашингтон и Нью-Йорк – это неприемлемый ущерб для Соединенных Штатов за победу над Советским, тотальную победу над Советским. Вот с тех пор мир держался вот на этой концепции неприемлемого ущерба и невозможности ядерной войны между двумя сверхдержавами.
Насколько идеологизирована была вот эта научная работа и сами обсуждения?
Чувствую? Нет, они совершенно не были. Они были... Вот эти ракеты направлены туда, в первом ударе идет с этого... Это,
в конце концов, математические модели практически.
Да, и мы обсуждали это с нашими американскими коллегами. Вот в этом было и значение... вот этого такого появления гражданского комьюнити военных специалистов. А потом и вот эти обсуждения, публичность их, разговоры свои. И, конечно, мы все время разговаривали с мидовцами и людьми Министерства обороны. И с тех пор у меня сложилось такое впечатление, что с людьми, вот, кстати, к вашему вопросу об идеологии, с людьми из Министерства обороны, которые оказались ястребами такими страшными, с ним гораздо легче разговаривать, чем с людьми из МИДа, потому что у оборонщиков их такой же научный менталитет, факты, вот уязвимость вот этой шахты такая, способность, средняя квадратичная ошибка такая и так далее, смотрим, чтобы... А у МИДовцев все тянуло на некие такие идеологемы, которые не имели отношения вот конкретики различных воображаемых военных ситуаций. Все эти военные ситуации разыгрывали с нами для того, чтобы войны никогда не было. Чтобы как раз вот начались...
Ну, можно с этой мыслью было подходить, а можно было с противоположной подходить. Я верю, что вы выступали за мир во всем мире, как и остальные.
Нет, мы не
ведь военные это заказывали, наверное.
Нет, мы не выступали за мир. Мы выступали за условия взаимного гарантированного уничтожения. Чтобы вот шли же все эти 20 лет, шли сокращения стратегических сил. А вот как определялись параметры этих сокращений? Вот сократив два раза там или как-то. А вдруг при этом одна из сторон получит стратегическое преимущество, возможность так уничтожить стратегические силы другой стороны, что та в ответном ударе не может нанести неприемлемый ущерб. Вот, поэтому мы все время осуществляли вот это математическое сопровождение этих переговоров по разоружению. Это вот такой парадокс был. Это совершенно... концепция гарантированного уничтожения, она сохраняла на мир, делая войну невозможной.
Насколько я понимаю, вы особо не диссидентствовали в советское время.
Нет,
были больше так наукой.
И
были достаточно благополучным специалистом, наверное, и выездным, да, естественно, разумеется.
Вы знаете, нет.
Нет?
Вот до позднего горбачевского времени нет. Потому что, ну, где-то в ранней молодости я подписывал какие-то протестные письма, поэтому
то
вот
есть
так.
Было такое.
Был период, когда мне не разрешали в академию работать. Ну, смешно говорить о, так сказать, таких преследованиях. Да, нет, ну, разумеется, я никогда не был членом партии, потому что я достаточно критически относился, по крайней мере, к идеологии. Но то, чем я занимался, была интересная математическая работа.
Я все пытаюсь так мостик вымостить из того времени. В это время, если все же к второй половине 80-х, Горбачев, скажем,
ну, там
вас уже чисто человечески, да. Так гуманитарно связывало что-то уже с политическими
конечно,
движениями?
Да, конечно. Я в клубе избирателей Академии наук очень активно работал с Андреем Дмитриевичем Сахаровым. Кстати, одна из высших похвал, которую я заслужил в жизни за свою публицистическую деятельность, это слова Сахарова. Во время тбилисских событий, помните, в 89-м году, в каком же месяце? По-моему, в апреле, да. Разгон демонстрации в Тбилиси.
Да, очень жесткий.
Вот. Я написал какое-то такое воззвание, обращение от, я уже не помню, либо от клуба Академии наук, либо вообще от демократической общественности. И привез его к Сахарову, вот на знаменитой кухне. Мы там с ним сидели, он посмотрел и сказал такие слова: «Вы знаете, я в первый раз подписываю документ, который я написал».
Mm-hmm.
Вот это у меня осталось как такой высшей оценкой.
Ну, сейчас вы один из самых страстных, в общем, публицистов и, можно сказать, что политических деятелей в последнее время. Это немножко доигрываете то, что вот в 90-е не доиграло, либо тогда события 90-х как-то не так глубоко через вас прошли, и вы были скорее наблюдателем и комментатором?
Ну, скорее, да, наблюдателем и комментатором. Я занял очень резко негативную позицию. Ну, я, конечно, и по поводу Первой Чеченской войны. Я очень много и высказывался, и писал об этом. Ну, тем более по Второй. Тогда практически, может быть, тогда же, вы помните, было такое опьянение войной и Путиным либеральной интеллигенции. Помните знаменитое, не будем называть автора, «Наша армия возрождается в Чечне, и каждый, кто думает иначе, предатель».
Это уже 2000-е. Война
99-й,
да.
Еще это было в 99-й. Вот я тогда был коммунистом «Новой газеты», и моя позиция была очень резкой. Это можно найти в моих статьях, в том числе и в той книге, которую я вам сегодня подарил. Это такой сборник моих избранных статей. И тогда-то у меня началось такое расхождение с основной массой либерального лагеря. Потому что такие системные, мейнстримные либералы, они эту войну поддерживали, потому что она поможет сторонника реформ либеральных привести к президентству и так далее. Ну вот и с тех пор я то, что сейчас очевидно большинству наблюдателей в путинском режиме, мне было ясно тогда. Вот одна из первых моих статей уже на путинскую тему называлась, она в январе 2000 года была опубликована во время избирательной кампании, «Путинизм как высшая заключительная стадия бандитского капитализма в России». Ни одна либеральная газета ее не опубликовала, и я опубликовал ее в «Советской России».
Угу.
«Советская Россия».
То есть вы не любые, кто публикует ваши мысли, для вас не важна там политическая ориентация? Вас трудно представить, что вы за возврат
коммунистов
к власти, коммунистической идеи?
Нет, конечно, но я не вижу ничего одиозного в «Советской России». Коммунистическая партия в рамках конституционного процесса является одной из партий, они имеют право высказывать свои мысли и вещи. Кстати, вот это вы затронули тему тоже одного из моих принципиальных разграждений вот с таким мейнстримом либерализма. Дело в том, что вот начиная с 96 года, вот в тех выборах, вы помните, в какой обстановке они проходили, таким постулатом либерализма считают, левые никогда, ни в коем случае не должны прийти к власти. И для этого нужно делать все, что угодно. В общем, это... Помните, какое там было громадное преимущество в информационном сопровождении выборов 96-го года, да и фальсификация. Вот все, что мы сейчас обвиняем Путина, вот фальсификация в выборах, оно выросло вот из этой позиции, что вот власть всегда должна принадлежать вот только нам, вот этой узкой группой либералов.
А ваше отношение к Ельцину-то сразу, чтобы далеко не выходить, вы голосовали за него там на первых выборах, там на вторых выборах?
Безусловно, на первых выборах я голосовал. И был, ну, собственно, вот этот клуб избирателей Академии наук, это был одним из таких поддержка же штабов, Ельцин, да. Поддержка выборов. Вот. На вторых выборах нет. Тогда была Чеченская война, я был очень резким ее противником. Я расскажу вам одну забавную историю. Дня выборов, по-моему, это второй тур был. Нет, я уже не помню. Да, по-моему, второй тур. У меня в гостях был мой старый друг еще с Кембриджа, сэр Родерик Брэсвей. Он был в то время послом Великобритании. Вот он вечером пришел, мы сели за стол. И он меня спросил, вы проголосовали? Я говорю, нет. Он пришел в ужас. Как же так? Сколько остается часов? Значит, там до конца осталось там 8 часов. Это разговор, что все... Нет, ну идите немедленно, немедленно проголосуйте. Ну, чтобы не расстраивать Родрика, я, значит, вышел, сделал несколько кругов вокруг дома, вернулся и сказал ему, что я сходил и проголосовал за Ельцина.
К Украине, думаю, обратимся. Срочное сообщение агентства ТАСС. В парламенте Украины ожидают письменного заявления Виктора Януковича об отставке. Об этом сообщил журналистам на брифинге депутат от партии «Батьковщина» Николай Катеринчук. Ну, давайте об Украине поговорим, раз нас погружает действительность, в общем, в украинские события. Отставка Януковича — дело решенное сейчас, как
бы. Да, ну, вот я вчера давал несколько интервью, ну, абсолютно ясно было, что 9 месяцев человек не продержится. Понимаете, для Майдана он убийца. Вот 18-20 снайпера просто отстреливали, как куропаток, 70 человек убито. Для Москвы он тряпка, которой вытирают ноги, как наш замечательный премьер высказался. Интересно, сколько людей, сколько своих сограждан должен был бы убить Янукович для того, чтобы господин Медведев перестал считать его тряпкой. Ну, это такой риторический вопрос. Ну, то есть, ну, человек потерял лицо, базу, все. Правда, я не ждал отставки на следующий день, но ясно было, что это вопрос дней.
Ну, и сейчас пока еще только предполагается. Положение об этом.
Ну,
этом
они идее, достаточно уверены. Ну, по логике событий, достаточно было посмотреть на его лицо, когда он подписывал эту отставку. Это скорее выглядело как подписание капитуляции. Ну, и... нет. И... одни его считают предателем, другие убийцем. Ну, кто... Но он сам, собственно, пришел к этому финалу, ведь всего это еще 2 месяца, если бы вот те меры, которые он предложил в этом которые он принял в этом соглашении, было бы 2 месяца назад предложены, его бы приветствовали как человека, который, так сказать, спасает стабильность в стране, и все бы они были приняты. Власть ведь все время повышала уровень насилия, начиная с знаменитого разгона студентов. Конечно, понятно, что она делала это под нажимом из Москвы, и вот последняя проговорка Медведева лишний раз это подтверждает, хотя такого подтверждения и нет. Ну, в этом самом воскресных... У нас же теперь каждый день воскресенье недели. У нас каждый день воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. Ну, вот позавчера господин Железняк, это не какой-нибудь маргинал с улицы, это, пока, кажется, первый вице вице-спикер Думы, он говорит, нужно Набайдана всех блокировать и ликвидировать.
Или, то есть... Давайте не о тактике, а о стратегии. Да. Вам, как специалисту по гарантированному уничтожению, вот две стороны на Украине, они готовы друг друга гарантированно уничтожить. Вообще гражданская война – это самое мягкое, что сейчас принимается к ситуации, применяется на ситуации к Украине. Но я напомню, что когда вы говорили о гарантированном уничтожении, собственно, мир не был уничтожен, он стоял. Реально, какова может быть политическая конфигурация, при которой дело повернет вспять?
А я не вижу.
Ерош откажется от своих притязаний, например, я имею в виду лидер правого сектора, да? Кто должен возглавить тогда? Тимошенко, которую вот-вот выпустят из тюрьмы, там? Порошенко? Кто?
Я не вижу две стороны для гражданской войны. В Раде, значит, идет, как всегда это происходит в таких случаях, в падении, при падении авторитарных режимов, массовый переход депутатов правительственного большинства. Посмотрите, все последние решения, причем такого просто революционного характера, о изменении Конституции, об отставке правительства, министров, об освобождении Тимошенко, они принимаются почти нагласно. Это напоминает ситуации восточноевропейских, но они не любят, когда их называют восточноевропейскими, в странах Центральной Европы, Польши, Чехословакии, когда уже коммунистические парламенты, как в той же Чехословакии, нагласно избирали Хавела президентом Чехословакии. Не вижу сторон. Вот сторона, которая собралась на украинском фронте в Харькове, она не способна составить противовес. Единственная сторона серьезная, которая будет пытаться сыграть против победившей антикриминальной революции, дискредитировать эту революцию или задушить ее, это, конечно, Кремль, путинская Россия. Потому
вы считаете, вероятно, что вмешательство чисто военной России, либо давление, бизнес-давление?
Нет, это, конечно, не классический поход танковыми дивизиями, как это было в Венгрии, Чехословакии и в той же Грузии, но это сочетание различных методов, это участие сил специального обеспечения. Кстати, многие эксперты считают, что наши спецназовцы уже принимали участие в этих событиях. Вот. Это попытка опоры на то, что обычно называется сепаратистскими движениями. Ну, у нас, кажется, сейчас будет перерыв, может быть, чуть подробнее.
Да, будет, да. Еще я не упускаю из виду вопрос о том, кто возглавит вот этот переходное правительство, или как его назвать, в случае, если случится отставка Януковича в ближайшее время. Перерыв на новости и рекламу, после этого вернемся в студию. А я напомню, что сегодня в гостях у меня публицист, политолог, математик Андрей Андреевич Пиантковский. Об Украине мы говорим. Я все-таки, Андрей Андреевич, вас не буду отпускать вот по людям. Да? Вот в новостях мы слышали, что не раньше, чем через 2 часа опустят, значит, не позже, чем, очевидно, окончание сегодняшнего дня, Юлия Тимошенко выйдет на свободу. Вот это лидер потенциальный?
Да, она очевидный кандидат. Да, по-моему, практически единственный на пост премьер-министра переходного правительства. Ну, у меня нет под руками текста украинской конституции, но так я предполагаю, что, наверное, в случае отставки президента и исполняющим обязанности до выборов президента становится
премьером. Да, юридические тонкости нам объяснят. По сути, она может быть премьер-министром, когда она уже была премьер-министром. Они все как бы такое... остались довольны, мягко говоря.
Мне кажется, что Юлия Владимировна единственный человек, который как-то сможет успокоить Майдан. Вот вы спрашивали о лидере
Ероши, да, про правый сектор.
И вы знаете, какой-то странной любовью любит Тимошенко и российский истеблишмент. Вот во всей этой громадной, совершенно разнузданной информационной войне, ведущейся 2 недели против Украины и вот антикриминальной революции на Украине, напоминающей информационную подготовку к вторжению в Венгрию, Чехословакию и так далее, все время какие-то положительные оценки Тимошенко, ее Путин сказал, что мы очень неплохо работали с премьер-министром Тимошенко. Вот ее способность...
Ну, газовый подарок был знатный, да. Собственно, она отчасти из-за него и пострадала.
Да, вот так. Именно ее способность как-то находить язык и вызывать позитивные ожидания у самых разных сторон этого конфликта, ну, является таким очень весомым аргументом в непростой ситуации для того, чтобы предложить этот пост. Ну, тем более, вот это 3 богатыря, при всем уважении к ним, они вчера не очень были тепло, как мы все видели, приняты Майданом. Ну, может быть, это как раз единственный тот элемент, который может стабилизировать ситуацию. И та же бюрократия, она выстроится, она уже, в общем, выстраивается под новой власть. Вот мелькнуло сообщение из того же страшного украинского фронта Харькова, которого ждали, что он чуть ли не там объявит о каком-то новом своем правительстве, и сказали, что они, в принципе, готовы выполнять решение Рады. А, кстати, Совет Безопасности Украины, СБУ, который еще 2 дня назад объявил антитеррористическую операцию, они выступили с предупреждением в адрес харьковского губернатора и харьковского мэра по поводу их сепаратистских высказываний и действий. Вот когда у нас рассуждают наши политологи, собирающиеся на ежедневные воскресные вечера, о возможном расчленении Украины, подчинении или, во всяком случае, подчинении Восточной Украине, уже о прямой аннексии Крыма, они забывают о том, что, в общем, у всей украинской элиты очень силен интерес к собственному украинскому государству. Угу. Никто, понимаете, ну, всех же донецких олигархов, естественно, никто не захочет пойти под российских, да и обычное население, русское население Восточной Украины, оно привыкло к жизни в украинском государстве, как, скажем, в какой-то степени и втором русском государстве. Вот у меня много друзей в Украине русских, и я же наблюдал за их эволюцией. Конечно, когда они в один день в 1991 году оказались как бы в государстве, которое не является там частью России или ее ипостаси Советского Союза, они чувствуют себя несколько некомфортно. Вот я вам скажу момент, когда они внутренне примирились с жизнью в украинском государстве. Это 1994-1995 год, когда началась война в Чечне, когда они поняли, что они не должны посылать своих сыновей в различные кавказские авантюры. И скажите, мы вот за эти 20 сколько с лишним лет, мы слышали какие-нибудь обвинения в притеснении русских в Украине? Нет. Люди чувствуют себя совершенно
Русский язык там запрещали довольно активно.
Запретить русский язык невозможно, весь Киев говорит на русском. Речь о другом, о каком-то поощрении украинского языка, ну, так сказать, для спасения этого языка, который иначе бы угасал. Вы скажете, и действительно так, это несколько другая тема — Крым. Там украинцев очень мало, там, во-первых, русское население, и которая привыкла считать себя частью России в Советском Союзе. И понятно, что решение Хрущева в 1954 году было довольно странным. И в России, кстати, большинство, по всем опросам, большинство населения считает неправильным, что Крым является территорией Украины. То есть какая-то операция по аннексии и присоединению Крыма, ну, физически она осуществима. Но давайте, во-первых, не надо преувеличивать вот это стремление объединиться с матерью Родиной, а во-вторых, давайте не забывать о факторе крымских татар. Это вторая этническая группа после русских, и растущая активно. Они категорически против этого. Они против того, чтобы оказаться в стране, которая считает себя наследницей Советского Союза. И куда сейчас мы будем снова высылать крымских татар в Казахстан? Я думаю, Нурсултан Абишевич на такую комбинацию не согласится. То есть мы практически при осуществлении вот этого аншлюса мы получим, кроме Северного Кавказа, мы получим второй такой фитиль исламистского фундаментализма, поднесенный к телу России.
Ну и мировая реакция, конечно, будет.
Вы знаете, мировая реакция – это второе дело. Вот когда, ну, предположим себя, давайте почувствуем себя на секундочку Путиным, решающим вот все-таки, вот сейчас очень соблазнительно собрать некоторые русские земли, и вот он таким взглядом, орлиным взором державного стерха окидывает международную поляну. Что он там видит? В Европе это единственная серьезная европейская государство – Германия, но это глубоко пацифистское государство. В Америке чрезвычайно слабый, беспомощный президент, которого Кремль просто как лоха двухходовкой с химической атакой, химическим разоружением переиграл в Сирии. То есть серьезного, ну, о военном и говорить просто не против. Единственная серьезная угроза, которая может для Кремля в случае этой операции, это аресты активов людей, связанных с верхушкой российской власти. Но вот эта старая история, вот то же самое, такая же дилемма была в 2008 году. Помните, была дискуссия, даже вылившаяся на экраны Первого канала, идти на Тбилиси или нет. Это была дискуссия между людьми, которых я назвал глобоклептократами и национал-клептократами. Глобоклептократы чрезвычайно зависимы от своих активов, и, конечно, они известны всем секретным службам западных держав, а вот национал-клептократы, им это наплевать, и они готовы отдыхать и в Сочи, и в Крыму, не нужен им берег.
За визами не пойдут.
Да, и Африка не нужна. Вот тогда победили глобоклептократы, ну, прежде всего, потому что сам Владимир Владимирович был одним из самых выдающихся. А сейчас, мне кажется, философия Путина, что он бы встал скорее на точку зрения национал-клептократов. Недаром он 2 года призывает все оттуда вывозить, а кто не спрятался, он не виноват. А ближайшие к нему люди, как Тимченко, очень многие уже перевели. Так что Запад здесь не аргумент. Вот. И это может быть опасным соблазном. Но аргумент в том, что это не пройдет. Ни в Восточной Украине, ни в Крыму.
А модная нынче очень активно обсуждаемая идея федерализации Украины без ее раздербанивания по разные стороны.
Ну, вот это, собственно, идеологическая подготовка этого раздербания, федерализация как первый шаг, как обоснование, как ступенька. Это сразу же еще, уже вот как это только начало активно обсуждаться в российской прикремленной прессе, это вызвало жесткую реакцию. Я вам скажу, вот вся украинская, не Майдан, а вся украинская бюрократия будет против этого. И она тут же, вот заявление СБУ о сепаратизме, оно все это подчеркнуло. Им нужна, поэтому наша, это даже не Украина. Вот причина, ошибка фундаментальная, и причина всех наших поражений и неудач на постсоветском пространстве, это какая-то невероятная убежденность, что кто-то там нас хочет припасть к российской длани, войти в какой-то Азиопский союз и так далее, что российская элита не понимает, что современная Россия, и она сама, она не может быть притягательным центром. Что в ней привлекательного в той же криминальной системе экономики, которая во всех этих... Все эти паханаты существуют по всему постсоветскому пространству. И падение паханата Януковича может стать таким спусковым крючком к падению их, в том числе и в России. Поэтому с такой ожесточенностью встреча значение встречен этот процесс в Москве.
Еще два коротких вопроса по Украине, уже с мостиком в России. Наверное, первый. Насколько быстро, на ваш взгляд, могут успокоиться события в Украине, либо это затяжной конфликт и кризис с применением оружия? От чего?
Мне кажется, во многом это зависит от Москвы. Во-первых, давайте не будем забывать, что вообще весь конфликт вызван Владимиром Владимировичем Путиным, который выкрутил руки Януковичу и заставил его отказаться от подписания Ассоциации свободной торговли с ЕС. Ведь по этому вопросу еще в сентябре в политической элите Украины существовал так называемый консенсус.
Ну, он, Сергей Глазев, выяснил, что они даже не читали, собственно, этого соглашения, а когда вчитались, то за голову взялись.
Нет, они за голову не взялись. Они за голову взялись, когда Путин сказал ясно языком и показал Януковичу им, что он будет делать, если они подпишут. То есть он практически откажется от российского сотрудничества с промышленностью Восточной Украины. То есть очень серьезная оборонная промышленность, авиастроение, двигатели вертолетов, космическая отрасль. Вот. И он дал уже примеры. Он закрыл, начал таможенную войну, там, отказался от каких-то заказов. То есть он готов нанести был ущерб России и российскому оборонному комплексу, ведь это же кооперация еще с советских времен оборонная, она же не, это же не благотворительность Украине, это взаимная заинтересованность сторон. Конечно, он пойдет на это, чтобы от этого... Это действительно вся Восточная Украина легла, она... Это была серьезная угроза для Украины. Ну, я думаю, плюс какие-то личные аргументы. Вот из-за этого возник конфликт. И казалось бы, ну хорошо, Украина отказалась, и все это пронесет. Но конечно, вот это движение, Майдан и вся эта антикриминальная революция не из-за этого соглашения. Ведь мы видели, особенно в последние дни, фантастические вещи. Люди готовы были умирать. Ну, никто никогда в жизни ни в какой стране не будет умирать за соглашение о зоне свободной торговли. Они умирали, эти 77 человек умерли совсем за другое. Они умерли за свое достоинство. Они не желали больше жить при этом криминальном режиме. Поэтому все и дальше будет развиваться от того, как будет себя вести Москва, если она поставит, попытается расчленить Украину, забрать Крым и так далее. Такие угрозы звучат из уст очень высокопоставленных чиновников ежедневно.
За что умирали, этот вопрос у нас в России обсуждался довольно часто. К сожалению, история, как мне представляется, подтверждает скорее слова о том, что революцию делают одни, кровью за нее плавят одни, а результаты ее пожинают совершенно
другие. Вот сейчас мы увидим, насколько это вот революцию сделали, вот окажется она состоятельной, кто будет пользоваться их плодами, мы увидим просто в ближайшие дни, недели, месяцы. Была же такая маленькая революция в 2004 году, оранжевая революция, и она провалилась. Мне кажется, в чем преимущество этой революции? Тогда это была революция элитарно-персональная. Вот все поддерживали Ющенко и ту же Юлию Владимировну. Сейчас нет вождей. Сейчас Майдан – это совершенно новое явление. Это такая народная сетевая структура, которая претендует на то, чтобы контролировать политическую жизнь. Чтобы вот не появились те вторые и третьи, которые воспользуются плодом. Это очень интересный эксперимент. И то, что он ставится в такой стране, крайне близкой нам, и наполовину русской стране, это очень важно для нас, потому что это может стать вдохновляющим примером для Украины, для России.
Главный урок для России, какой политический истеблишмент извлечет, на ваш взгляд, и какой оппозиция должна извлечь из событий на Украине?
Давайте начнем с политического истеблишмента. Нет, давайте начнем с вопроса, который мне задали. Вот как же так? Вы говорили, что у вас была статья «Путин уйдет в 2013 году».
Да, да. К вопросам я еще тоже перейду, да, обращусь. Это... Да, все помнят об этом.
Да. Но вы знаете, вот, скажем, знаменитая статья Амарлика про существует ли Советский Союз до 1986 года не стала менее гениальной от того, что Советский Союз просуществовал до 1991 года. 91 года. Потому что в ней раскрыл те причины, которые вызовут падение Советского Союза. Вот я не хочу сравнивать себя с великими, но статья, на мой взгляд, это моя... Предлагаю читать, слушателям прочитать. Кроме вот этого провокационно-лозунгового заголовка, в ней, на мой взгляд, есть достаточно глубокое содержание, анализ теории эволюции авторитарных режимов. Авторитарные режимы всегда возникают, порождаются каким-то мифом. Вот в 99-м году вот, нам был представлен миф, нам взрывают в наших домах, вот молодой энергичный офицер спецслужб, который нас спасет. Кроме того, до одной аудитории вот он будет продолжать либеральной реформы, Россия будет стать... Этот миф умер. Все прекрасно понимают, что царит у нас криптократия. Вот, и Владимир Владимирович один из системных элементов этой криптократии. Когда миф умирает, режим становится уже зомби-режимом, и вопрос его падения – дело времени. Но почему вот это время зомби-существования путинского режима, оно превышает среднестатистически? А в той же статье я это объясняю. Дело в том, что мы наблюдаем, и вот сейчас наблюдали в Украине, что для падения авторитарного режима нужно два элемента. Массовое движение, протесты, это не обязательно большинство, никогда активное меньшинство, но все-таки тем не менее...
Правый сектор должен...
Тем не менее масса. У нас 100-200 тысяч, да. Плюс раскол элиты. Раскол элиты совершенно необходимый элемент для падения авторитарного режима. В этот момент идет массовое движение в Египте, но падает режим, когда генералы решают сдать того же Мубарака. Ну и раскол элиты, он совершенно очевиден в Украине. Даже вот эти Яценюк и прочие, они тоже являются частью элиты. Но сейчас мы видим и другую уже партия регионов побежала. Вот у нас не состоялся раскол элиты, а почему, это прекрасно объясняют несколько блестящих авторов, принадлежащих к той же элите, которых я беспрерывно цитирую. Это Бунин, Макаркин и Макаенко. Они же писали доклады Инцора, помните? Сейчас они пишут доклады КГИ. И вот у них есть там блестящая оценка нашей... Они говорят так, что элиты... Прошу, они пишут о себе и своем окружении. Элиты, конечно, недовольны Путиным. Но, во-первых, все они более-менее благополучные. А, во-вторых, они ужасно боятся оказаться один на один с обществом, с другими слоями населения без Путина. В Путине они видят ту защиту, единственную скрепляющую скрепу политического режима. Это первое. То есть они Путина, они гораздо боятся народа, с которым оказаться один на один без Путина, чем свобода. И второе, что они все-таки надеются, что когда-то там, может быть, в 18-м, 24-м, 36-м году, он передаст власть людям из их круга. Вот это нас возвращает в самом начале, мы говорили убежденно, не развили эту тему, но все не скажешь, об убежденности системных либералов, что только они должны управлять страной. То есть элиты скованы страхом и жадностью, и никакого... И поэтому раскола элит не последовало. Ну, представьте чисто гипотетически. Если бы вот в момент наивысшего пика митинга 11-12, когда там 100 тысяч, говорили, даже 200, скажем, массовая отставка министров, там, окружение Медведева, которое же балуется такими всякими либеральными комментариями, либеральными идеями... Это бы создало очень серьезный кризис. Кстати, власть тогда была достаточно напугана. Элита наша не пошла на раскол осталась. В чем возможность... И многие сейчас пишут о том, что многим, глядя на Украину, становится немножко стыдно. И людям... А, кстати, в системной оппозиции люди, представляющие очень много... В оппозиции людей очень много представляющих вот эту самую элиту, о которой писали Бунин и его коллеги. Почему оказался недееспособным Координационный совет? Потому что в нем были люди, такие как Илларионов, Каспаров, ваш покорный слуга.
Непримиримые, готовые сотрудничать с властью, если просто, да?
А, и люди, которые пришли... Мы не просто сотрудничаем, мы вы должны влиять на власть, вы должны выдвигать конструктивные предложения, и ни в коем случае даже вот не критиковать, так называемую группу граждан. Вот. И наши позиции абсолютно не сходились, и, конечно, Координационный совет был парализован. Вот эта замороженность элит – это причина того, что антикриминальная революция не состоялась пока в России, и вот эта зомби-стадия путинского режима продолжается. Я думаю, что пример Украины, если он окажется успешным в ближайшие месяцы, а не будет так же дискредитирован, как революция 2004 года, окажет очень большое влияние на умы в России.
Хорошо, хватит с Украиной, буквально 3 минуты у нас остается. Не прощу себе, если не задам. Прошу прощения у наших слушателей и зрителей, которые много вопросов прислали. Но не прощу себе, если не поговорю с вами о предках. Пятковский, очевидно, польская фамилия. Ваши отец и дед известные юристы. Отец, в том числе, был и членом Верховного суда. Вы здесь уже родились, соответственно, русским себя ощущаете.
Ну, да? Отец меня
ощущает. Или нет?
А? Безусловно, и отец себя считал 100% русским, и он...
Когда семья оказалась?
Ну, после одного из польских восстаний, естественно, в Сибири. По-моему, даже... Нет, не 31-го. По-моему, после восстания 61-го года, да. Вот потом мой дед был деканом Казанского, юридического факультета Казанского императорского университета в Казани. Вот. Но отец его биографии известна. Он был единственным беспартийным членом Верховного суда в 1946-1950 году.
Так. Вас не тянуло пойти по этой, по юридической
стезе? Нет, отец мне категорически требовал, чтобы никакими общественными науками не заниматься по своему опыту. Он понимал, что полноценно вот, в условиях тоталитарной идеологии заниматься общественной. Он меня все время толкал как раз вот, в физико-математическом направлении.
Угу. Я вспомню один из вопросов, который был задан, уже не буду искать, кем вы, почему такой отвязанный? В общем, ничего не жалко? Вот сейчас не боитесь ничего уже?
Ну, я и когда начал свою публицистическую деятельность где-то с 99-го года, я, собственно, также откровенен был, без дураков, в своей публицистике. Кстати, скажу прямо, тогда, собственно, вообще никакой угрозы не было. Вот при всем проклятом ельцинском режиме, при всех его недостатках, я думаю, мы пользовались полной свободой слова. Физической угрозы никто не ощущал. Сейчас она, естественно, нарастает. Кстати, вот в случае реализации модели национал-криптократов и каком-то активном вмешательстве в украинские дела, конечно, так называемые гайки будут завинчиваться еще больше. Ну, не знаю, я об этом не думаю. Ну, и действительно, вы так из вежливости не процитировали вопрос точно. Там, по-моему, написано «или дедушке все равно». Ну, действительно, в моем возрасте смешно чего-то бояться.
А кто останется после вас?
То есть?
Но продолжение есть ваше?
Да, у меня дочь и двое внуков. Интернациональная семья. Дочь была замужем за колумбийцем и ее сокурсником по университету. Поэтому у меня два внука такие, русско-испанские.
Спасибо огромное за приход в студию. Здоровья огромного вам и всей вашей семье. Напомню, что в гостях сегодня в программе «Без дураков» у меня был публицист, политолог, математик Андрей Пятковский. Всем счастливо.